Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Хочу представить сегодняшнего гостя нашей студии – оперного певца, продюсера, организатора концертов, педагога по вокалу Кирилла Попова. Кирилл, здравствуйте!
Приветствую!
Кирилл, у вас довольно разнообразная деятельность, но что все-таки ближе для вас? Выступление на сцене в качестве исполнителя или организация концертов? Ну, может быть, педагогическая деятельность?
Ну, вы знаете, вот у меня так сложилась жизнь, что я занимаюсь всем этим в комплексе. Но, естественно, основное – это выступление на сцене. Но поскольку моя жизнь сложилась так очень интересно, я до того, как окончил консерваторию, я окончил еще Уральский университет, УРФУ, который сейчас раньше назывался УРГУ имени Горького, химический факультет. И поэтому вот это высшее фундаментальное образование, оно заложило еще вот метод такой системного по отношению ко всему, что делаешь. И вот в результате уже дальнейшей жизни постепенно этот метод, он как-то стал тоже развиваться и помогать, и в том числе вот и в осуществлении всего того, что вы сейчас, о чем вы сейчас, как вы меня представили. Но еще раз хочу сказать, что, конечно, основное – это исполнительство. И все, что делается вокруг, это ради исполнения.
Ну, вы окончили Уральскую государственную консерваторию нашу, но до этого расскажите, пожалуйста, кто привил любовь к музыке, к пению?
Ну, это все из семьи. Вообще, даже можно взять издалека, потому что, как по рассказам родных, у нас вся родня поющая, и даже та дальняя родня на уровне прадедушек, прабабушек, и даже, может быть, те родственники, которые работали в других профессиях, у них были такие даже данные, голоса, и они так пели, что они могли вполне бы и поступить в консерваторию, и стать профессиональными артистами, профессиональными певцами, оперными. Петь я начал благодаря своей маме, которая у меня оперный педагог, она детский педагог. Как-то так. Даже интересно то, что в самом детстве я не пел. Я что-то не мог петь. Ну, развитие, оно же по-разному идет. То есть вот как раз педагоги должны понимать, что у всех, вообще в педагогике, развитие ребенка, разных детей, одного и того же возраста идет по-разному. Кто-то уже, может быть, в 3 года, в 4 или в 5 может интонировать, а кто-то интонировать может начать только там, ближе уже к 20 годам или 18, 16. Вот у меня именно такая ситуация произошла, что я воспринимал музыку классическую, слушал пластинки Гиурова, различных певцов оперных. Я это воспринимал эмоционально, но чтобы, если я хотел что-то спеть, я вообще абсолютно не мог попасть в ноты. И таким образом я буквально до, может быть, 16-17 лет не занимался. Но поскольку мою маму зовут Валентина Попова, она занимается детскими театрами. Вот, очень интересная тема. Были детские театры, даже где играли взрослые и дети, их родители с детьми. Даже то, что сейчас называется инклюзивный театр, у нас здесь, в Екатеринбурге, на базе центра «Бонум» в 90-х годах. Это практически были первые в мире прецеденты такого театра, где дети с речевой патологией аппарата.
Дети с особенностями.
Ну, с патологией речевого аппарата. Они ассимилировались, и в том числе и в обществе, через работу на сцене. И работу на сцене с детьми, у которых нет этой патологии. И через пение они еще учились говорить. У них же вот ренолалия, вот эта вот патология.
Но это вообще уникальная, получается, методика. Она, по-моему, не особо даже у нас в стране распространена.
Ну вот в 90-е годы это вообще был мировой прецедент, потому что нигде этого ни в мире даже не было. Ну и таким образом я начал, мама сказала, давайте попробуем, попоешь. Я попел, и вдруг я понял, что у меня есть и большой голос, потому что как получается, люди могут жить очень долго в возрасте и даже не знать, что у них есть голос, потому что в жизни мы это не как-то не развиваем. И я стал участвовать в этом театре. И вот постепенно уже пришел к решению, уже учась на последних курсах университета, химфака, в лабораториях сидя и даже там дыша, может быть, этими какими-то запахами, которые не способствуют пению. Тем не менее, все равно я потом шел заниматься к маме, которую я считаю для себя лучшим педагогом. И вообще, впоследствии я занимался у многих выдающихся людей, в том числе и у Галины Вишневской, полгода занимался очень активно.
Ну, технический вуз, получается, способствовал вашему развитию как певца? Заложил такую обязательность некоторую?
Ну, во-первых, как личности, потому что это системный подход к любой работе. Ведь в вузах учатся не просто, чтобы получить знания, а чтобы научиться, как эти знания систематизировать, их применять. И поэтому все я это использую, как я уже говорил, вот в своей нынешней практике, педагогической практике, которая тоже у меня не на последнем месте, потому что что такое педагогика? Это же осмысленное отношение, прежде всего, к тому, что ты сам делаешь. Потому что я считаю, если человек сам не может делать, то он может быть педагогом, естественно, но он, так сказать, только вершина айсберга. А все равно нужно это осмыслить изнутри, и, может быть, вот это осмысление, оно иногда имеет очень быстрое действие на учеников. Потому что двумя-тремя словами можно скорректировать так, как и если бы, может быть, за полгода какой-то вот таких отвлеченных, знаете, слов, или даже гораздо больше. Вот, ну, я хотел еще сказать, что даже несмотря на то, что я занимался у выдающихся педагогов, то свою маму я считаю, ну, одним из основных своих педагогов, потому что сейчас уже у меня 20 лет практики, ну, на разных сценах, в том числе и солидных.
Ну, получается, что мама раскрыла ваш талант.
Она раскрыла и продолжает раскрывать, потому что я регулярно у нее консультируюсь. Потому что вообще у певцов так действительно и складывается, что нужно ухо со стороны. Сейчас вот очень много разных каких-то вокальных школ, разных в интернете курсов и так далее. Говорят, вот вы покупаете курс, потом учите, издавайте, нам присылайте. А кто же это будет контролировать? И я, как уже состоявшийся профессионал, говорю, что даже с 20-летней практикой нужно ухо со стороны. И я знаю артистов с именами, я не буду называть их там, но с именами выдающихся артистов, которые уже им 80 лет, они до сих пор занимаются с педагогом.
Я знаю, что огромную роль в вашей творческой жизни сыграл вокальный конкурс «Опералия». Расскажите, пожалуйста, как все проходило?
Ну, «Опералия» — это уже, наверное, был мой не первый конкурс. Первым конкурсом была «Романсиада», благодаря которой я поступил в театр Станиславского Немировича Данченко на работу в Москве. А уже будучи солистом театра, я прошел отбор на «Опералию». Это конкурс очень престижный. Его организовал Пласидо Доминго. И каждый год он проходит в разных столицах мира. И таким образом я попал в число этих 40 человек, отобранных по записям. И выступал уже в живых прослушиваниях. Происходило это в Вашингтоне, 2001 год. Кстати, сразу после вот этих ужасных терактов, которые прошли через 2 недели, мне пришлось все-таки полететь, небо открыли. Но «Опералия» на меня очень интересно повлияла в творческом плане, потому что, как-то пообщавшись с маэстро Пласидо Доминго, в такой более тесной обстановке, уже и получив какие-то консультации, я, вернувшись в Москву тогда, вдруг в музыкальном магазине увидел кассету, еще на кассетах была музыка, на которой Пласида Доминго, совершенно необычно, в сомбреро, с лошадьми. И совершенно неожиданно такой поворот. Что такое тут опера и вдруг сомбреро? И оказалось, что это мексиканская музыка в стиле мариачи, которую мы как-то мало знаем. Тогда мало знали, тем более, потому что интернета еще так почти не было. И никаких нот так просто нельзя было, тем более в интернете достать. И я, послушав, настолько меня это поразило, и стал потихонечку для себя это открывать, этот стиль, и начал непосредственно сразу уже включать в концерты под гитару что-то. А дальше пошло такое развитие, потому что в 2005 году я решил, что надо сделать концерт. Это даже был самый первый проект, который я сам организовал. Мы собрали ансамбль, написали аранжировки и исполнили вот в таком аутентичном варианте. Это в Екатеринбурге прошло.
Но я и видел, вот когда смотрел ваш репертуар, очень много мексиканских произведений из именно репертуара мексиканских произведений. Видимо, получается, маэстро заложил у вас любовь к Мексике, к этим.
Ну, по сути дела, так и получается, потому что сам Доминго оказался очень выдающимся, вообще выдающийся человек тем, что он разнообразен очень. Ну, эстрадную музыку исполняет очень даже замечательно, и в Мексике он кумир, и именно вот эта Мексика, он же как бы из Мексики по происхождению, то есть там его семья с родителями, его семья жила в Мексике долгое время.
Ну, для России ведь это несколько такая экзотическая культура. Как она воспринимается нашими зрителями, русскими?
Ну, она всегда на ура воспринимается, потому что как раз я включаю мексиканскую музыку практически во все сольные концерты. Даже если концерт посвящен чему-то другому, на бис обязательно звучит мексиканская музыка. И тем даже удивительнее, что у нас это нет вообще в концертной нашей деятельности или даже в шоу-бизнесе, я бы сказал, потому что стиль этот, он очень популярен, он мега популярен вообще в мире, и у нас это совершенно нет, нашему зрителю это не дают. Но просто если начинать обрезать что-то, то постепенно интерес уходит. Это вообще жизненный закон такой. Если постоянно что-то обрезать, то это уходит. Поэтому вот я просто на себя взял, меня даже в прессе стали называть пропагандистом мексиканской музыки. И это же привело меня к работе с посольством Мексики. Я несколько лет сотрудничал с посольством Мексики, исполняя от имени посольства Мексики посольские вечера в Царицыне, такой цикл, где различные посольства представляют национальные культуры. В 2019 году я исполнил отделение.
Кирилл, может быть, исполните что-то для наших слушателей?
Ну, я, конечно, с удовольствием, но вот я приготовил номер, но он будет не мексиканский. Но я подумал, даже поскольку мы с вами на православном радио, и православие для меня имеет определенное значение, как бы даже хотел сказать об этом. Сейчас я готовлю новую программу, которая должна прозвучать опять же в Москве. Мы надеемся, что и здесь она прозвучит, но сейчас такое сложное было время, и оно продолжается, что концерты как-то переносятся. Вот уже программа посвящена периоду правления Екатерины II. В ней собрана вот музыка того периода, собственно говоря, исторические произведения. И музыка, которая имеет какое-то опосредованное отношение к тому времени, сюжеты того времени. И вот одно из произведений как раз религиозной тематики Бортнянского «Коль славен наш Господь в Сионе». Туда входит стихи Хераскова. Поэтому сейчас я для вас исполню акапелла.
Коль славен наш Господь в Сионе, не может изъяснить учить язык. Велик он в небесах на троне, в былинках на земли велик. Везде Господь велик и славен в нощи во дни. Сиянием равен. Тебя твой огнец златорунный в себе изображает нам. Мы на псалтире сладкострунной тебе возносим фимиам. Прими от нас благодарение, как благовонное курение. Господь, дава твои селения, воспрянут наши голоса. И наше пред тобою пенье да будет чистым, как роса. Тебе в сердцах алтарь поставим, тебя, Господь, поем и славим.
Спасибо, очень проникновенно, спасибо большое. Ну что, мы продолжим с вами нашу беседу, очень интересную. И, конечно, я не могу не спросить вас о концерте на одной из самых известных сцен Рима, где ваш баритон покорил итальянскую публику. Расскажите, пожалуйста, про этот концерт.
Это произошло в 2016 году. Сцена эта действительно уникальна, потому что это сцена Российского центра науки и культуры. Вообще во всех столицах мира присутствуют российские центры. На этих сценах как раз они позиционируются как лицо русской культуры. Именно как бы я выступал от нашей страны. Научный центр, научно-культурные центры, они занимаются сотрудничеством с этими странами, где они находятся. Как правило, и работают там люди, которые русские люди, но которые живут постоянно. Я также выступал и в Праге, в таком центре. И особенности как раз цели работы этих центров – это налаживание гуманитарного взаимодействия. То есть дружба народов, как в советское время говорили, что дружба народов для меня такое серьезное значение имеет, потому что я увлекаюсь же не только мексиканским творчеством, это если говорить не про классику, а вообще национальной культуры меня интересуют различные. Вот. А, собственно говоря, что касается Рима, то, соответственно, я выбрал специально программу, которая состояла из русской классики и из итальянских произведений. И всегда, особенно в таком формате выступая, это, по сути дела, эти российские центры – это подразделение Россотрудничества. А Россотрудничество – это отдел посольства России. То есть мы, как бы, получается, большая ответственность. То есть мы выступаем не просто как артисты, а еще вот в такой обстановке. И здесь надо было действительно и очень к языку, ко всем нюансам подходить очень так скрупулезно. то есть и к стилю, и к языку, и нужно было, чтобы, ну, в общем-то, отзывы были такие, что этот итальянский темперамент, я имею итальянский темперамент от итальянцев, то есть итальянцы принимали очень хорошо, и то есть определенный резонанс был, ну, и вообще вот из практики, действительно, если вернуться еще к Мексике, ведь тоже было очень, для меня даже было откровение, когда первый раз, когда я выступал от посольства Мексики, это здесь произошло, в Екатеринбурге, когда приезжал посол Мексики, и были дни Мексики. Меня пригласили выступить на приеме торжественном с программой, и когда уже я потом отдыхал, ходили мексиканцы, ну, кто-то из них по-русски говорит, потому что с Россией работали. И мексиканец говорит: это вы, что ли, пели? Я говорю: ну да. Он говорит: а вы знаете, а мы думали, что привезли из Мексики человека. То есть для меня это было такое откровение, и вот в том числе там же в Риме, это, кстати, в Риме как раз произошло через год после. Вообще концерт в Риме, это уже было следствие вот этого выступления на Днях Мексики. Таким образом, я, в общем, подтвердил свою квалификацию именно как исполнитель тоже итальянского репертуара, потому что до того было довольно, ну, много работы с итальянскими дирижерами, и это тоже некоторое открытие, потому что это язык итальянский, он дает определенное звучание голосу, это тоже в технике. Не зря же называют нашу школу итальянской, классическая школа, потому что итальянский язык очень много дает, кантилена, и стиль. И поэтому я как бы вот на том концерте я подтвердил весь свой багаж, который набрал предварительно на оперных постановках, работы в театре.
Кирилл, еще хотел вас спросить об одном вашем проекте. Это о камерном оркестре «Созвучие», который вы создали, курируете. Расскажите, пожалуйста, про него.
Ну, надо сказать, что оркестр «Созвучие» создал не я. Там есть руководитель, ее зовут Анастасия Симонова. Кстати, вот просто история такая, что когда я как-то погрузился больше в организационные дела, и здесь организовывали мы, это до пандемии еще было, концерты. Они прошли в Доме актера, прошли в Дворец культуры «Виза», сейчас называется Центр культуры и искусства «Верхесецкий», то я приглашал даже итальянцев сюда. И вообще это вот итальянскую тему выделил в фестиваль «Дни Италии на Урале», который регулярно вот что-то происходило, и выставка даже, выставки происходили. Выставку мы вывезли в Перми, в Башкирию. И, кстати, там сейчас в Башкирии она на период пандемии как-то вот затормозилась все это. Были надежды, что это возродится все.
Но сейчас, получается, ваш проект на паузе или...
На паузе, потому что, во-первых, потому что, ну, международная составляющая. Во-вторых, вот пандемия очень сильно... Как бы все это ведь планируем, потом это все закрывают. Я сейчас, по крайней мере, занимаюсь тем, вот как раз вы про оркестр «Созвучие» спросили, тем, чтобы продолжать это дело, которое мы каким-то образом, про нас ведь помнят, что это были хорошие проекты, интересные, зритель помнит, и меня даже спрашивают: а что же у вас такие интересные проекты, и куда вы делись? Ну, я... исполнительством, собственно, еще занимался. Вот, и, кстати, в прошлом году я прошел полуфинал съемок проекта «Песни Победы» в Москве. Это в кинематографической обстановке концерта, фронтового концерта, спел «Дубинушку». А что касается, собственно, оркестра, вот когда мы начинали, первые концерты с оркестром, который я организовал, с приездом итальянцев, прошли еще в 2013 году. Там был другой оркестр. Но там я познакомился вот с Анастасией. В этом оркестре играл человек, у которого был еще свой проект. Он находится при детской музыкальной школе «Глинки». Он оказался очень интересным, уж музыканты, участники ведущих оркестров города там собирались. И таким образом в других проектах уже какой-то общей тематики. Вот концерт «Букет шедевров» был интересный очень в ДК «Виза», ЦКИ Верхесецкий, который сейчас. Мы уже сделали ряд мероприятий уже вот с этим оркестром «Созвучие». Программа была тоже очень интересная. Были сольные номера, не только мои, еще и сопрано выступала. И были сольные номера инструментальных исполнителей, то, что редко звучит, допустим, соло контрабаса. Ну, или там, ну, дуэты, скрипка, гобой. Ну, то есть по принципу такого букета. Сейчас вот я какие-то предпринимаю действия продюсерские, чтобы все-таки возродить эту деятельность, потому что, вы знаете, честно скажу, вот когда берешь запись дома, сидишь, ставишь какую-то запись, которую ты произвел, ну, своими усилиями, может, даже не твоя запись, а там оркестр играет, но знаешь, что это твой проект, и очень так хорошо, и это вот как-то, в общем, греет душу.
Кирилл, вот. Ну а что в ближайших планах? Какие-то проекты, гастроли, что-то
предполагается? В ближайших планах как раз вот гастроли в Москву, вот с этой программой, посвященной Екатерине, времени правления Екатерины II. Есть надежда, концерт все время переносился из-за пандемии. Есть все-таки надежда, что это все уже ближе к лету реализуется. Конечно, есть еще какие-то идеи, связанные вот с международной активностью, но сейчас это вот все как-то очень в каком-то неопределенном состоянии находится, поэтому вот конкретно даже вот сейчас занимаюсь тем, чтобы возродить концертную деятельность здесь, в Екатеринбурге, на каких-то сценах, может быть, на новых, а может быть, на тех же. Это же дом актера, может быть. Кстати, вот этот Верхесецкий дворец культуры «Виза» тоже имеет очень интересную историю. Как раз там же был любительский оперный театр в советское время. И, кстати, моя мама, которую упоминали, она там пела. И это же было уникальное явление, потому что там был профессиональный оркестр, профессиональный художник, профессиональный дирижер, ну, то есть, а солисты были любители, то люди, которые энтузиасты оперы, и про некоторые спектакли говорили, что они не уступают вообще-то оперному. В прессе писали, даже я в детстве встречался с этими людьми, которые там руководили, они даже у нас дома бывали, вот тот же самый Петр Лантратов, архитектор, известный, который у нас в городе очень, так сказать, значимая фигура.
Кирилл, хотел спросить вас про вашу педагогическую деятельность. Я знаю, что вы очень активно занимаетесь преподавательской деятельностью. Расскажите, пожалуйста, про это.
Да, я очень серьезно занимаюсь педагогикой. Это и уроки, просто обычные уроки. Это и открытые мастер-классы. Меня иногда приглашают. И очень много присутствую в жюри. Даже один раз был председателем жюри. И у меня есть авторский свой курс, который я в виде семинара провожу. Я даже участвовал в, как сейчас модное слово, коуч, в тренинге для голоса в ораторском мастерстве. Бизнес-тренинг, так называемый. Там аудитория, это люди имеют отношение больше к продажам, ну вот, то есть как рассказать о товаре, даже вот в таком ключе. И даже очень интересно был случай, что я консультировал двух химиков, которые не могли рассказать нормально про свой порошок.
Но химия же вам близка.
Да, вы просто учились среди тех людей, которые пришли, ну, там, чтобы как звучит голос, там, как поставить голос, чтобы он звучал в речи, как построить повествование. И вдруг там оказалось два химика, и среди педагогов вдруг оказался один человек, бывших химиков не бывает. И мы очень быстро с ними
нашли
общий язык, и я им, так сказать, подкорректировал, как вдруг, вот неожиданное такое воспоминание. Вот, а что касается, собственно говоря, вокальной стороны, то у меня даже свой есть авторский такой семинар, прямо курс «Пение и личность», где я вот это пение ну, как бы сказать, разложил на несколько различных аспектов. То есть вот научный подход.
Целая научная работа?
Да, практически это работа, которая пополняется, и я надеюсь, что она когда-то будет опубликована, потому что я ее представлял, ну, ни много ни мало на Петербургском международном культурном форуме. Ну, такое очень престижное мероприятие, причем два раза.
Все-таки техническое образование даром не прошло.
Нет, нет. И я член разных организаций, вот Союз театральных деятелей уже больше 10 лет, естественно. Но я еще член экологической академии МАНЭП, Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы, Свердловское отделение, секция культура, поскольку культура – это часть экологического воспитания. Вот, и что касается пения, то здесь много ведь аспектов есть. То есть мы просто бывает, знаете, что приходишь на концерт, поешь одно-два произведения, и потом в разговоре кажется, что человек приходит, открывает рот и, значит, что-то поет. Я говорю, а мне вообще готовиться надо было еще? А перед этим мне же как-то еще ведь какой-то багаж должен был, там 20 лет, это самое, это же все в комплексе. И, собственно говоря, чем вообще пение уникально, само пение? То, что это же особенно классическое. То, что сразу много сфер человеческой вообще личности, психофизики задействуются. То есть у меня вот моя методичка, вот написано «Аспекты пения». Физиологические, гигиенические, психологические, социальные, ну, энергетические, духовные, педагогические. Грубо говоря, вот что такое, например, гигиенические аспекты пения? Если человеку надо быть в форме, даже если он не профессионал, но он хочет выступить где-то, да, ну, что ему нужно? Соблюдать режим, допустим. А что такое соблюдать режим? Это значит, надо не употреблять алкоголь, естественно. Надо не курить уж точно. Это же очень все портит. Надо диету соблюдать. Это все влияет, так сказать. Нужно дышать воздухом свежим, особенно у нас здесь. То есть, чтобы просто все работало. Вот. Но это как минимум. Надо высыпаться. То есть, уже если человек начинает петь, это уже стиль жизни. Даже если он не профессионал, но он как-то хочет, ну, если он хочет выйти и спеть прилично, он должен от чего-то отказываться, но при этом что-то, конечно, приобретает. Что касается, собственно говоря, психологический аспект, то, в принципе, пение, вот если вернуться к началу разговора, где я рассказывал о театре моей мамы, то социализация. То есть человек, который поет, он и общается уверенней, потому что голос развивается на пении уже больше, чем в речи развивается. И, ну, то есть вот, допустим, и разные типы голосов, это просто по природе, это разные темпераменты. Кстати, вся классика оперная построена на том, что разным типам голосов дают разных персонажей. Вот в эстраде, кстати, этого совершенно нет. Духовные это, ну, естественно, когда, знаете, человек выступает на сцене, то вот что-то приходит, то, чего никогда не почувствуешь просто, ну, сказать, в обычной обстановке. И личность можно развить таким образом, найти в себе то, что просто так не проявляется.
Кирилл, вот говоря о вашей деятельности как педагога, хочется спросить, какой методики вы придерживаетесь? Либо это классическая школа вокальная, либо какие-то еще здесь возникают у вас свои методики? Или как вы, вот этот процесс у вас проходит?
Ну, вы знаете, вот у нас, естественно, у оперных, у вообще у классических певцов классическая школа – это основа, и я ее тоже пропагандирую. Почему? И даже я пропагандирую ее в плане исполнения на принципах вокальной школы классической различных даже эстрадных произведений. Но мы знаем, что много эстрада, особенно советская, написано так, что ее и не споешь даже. Вот что исполнял Магомаев, Юрий Гуляев. Я ее пропагандирую именно с позиции того, что результат в ней не появляется вдруг. То есть пение – это работа. Мы поем легко, в принципе, но перед тем, как мы споем легко, у нас, как говорят такое слово иностранное, огромный бэкграунд, не просто репетиция, а именно освоение школы, А школа, это, она уникальна именно тем, что, во-первых, ей больше 400 лет. Весь этот багаж накопленный, он, у оперных певцов очень большие нагрузки. Ну, у меня два отделения по часу, допустим, если сольное произведение. Какая-то партия, она оперная, ну, минимум 40 минут, если ведущая партия, 40 минут, час чистого пения. Получается, что мы, как говорим, тренируем такой способ, который максимально защищает вообще голос. К концу концерта голос звучит гораздо лучше даже, чем у нас, у людей, которые владеют техникой. Голос звучит лучше к концу двухчасового концерта, чем он звучал в начале. И, как правило, если человек правильно поет, то и в 90 лет у него голос очень... полно примеров. Голос звучит молодо даже. Человеку 90 лет, а у него голос свежий. Это же о чем-то говорит, потому что это постоянное вложение вот в способ существования певца в системе защиты и поддержки голоса самим собой. Но что у нас сейчас происходит вообще? У нас сейчас индустрия быстрого успеха. Приходите, мы на первом занятии, мы уже споете песню на первом занятии, это я лозунги говорю. Потом мы ее пошлем на шоу, и вы станете звездой. Вы можете стать звездой, но что будет с вами потом? Вот это большой вопрос. Можете вы эту нагрузку, вы можете стать метеором, который блеснет и потом погаснет. Но, к сожалению, ведь дело в том, что ведь это никого не волнует. Ваше, как бы, состояние вашего голоса – это ваши проблемы. Это такая, такой, как бы, негласный лозунг. Так на самом деле и есть. И сейчас вот, вот этот кризис, который захлестнул то, что профессиональную сферу, потому что, ну, я не побоюсь сказать, хотя меня, наверное, будут критиковать, мюзиклов сейчас очень много, и в этих мюзиклах совершенно иногда можно услышать неуправляемую ситуацию. И требования, которые на профессиональной сцене, они уже какие-то бывают даже совершенно противоположные тому, чтобы голос защищать.
Нет, ну, конечно, я с вами соглашусь, что музыка и вообще театр, в принципе, наверное, должны нести людям что-то такое очень глобальное, чтобы они получали какие-то эмоции, доброты, позитива, чтобы это не было ширпотребом, которого сейчас, к сожалению, на сцене.
Да, да, вы правы, что действительно, что вот этот скородел, который, вы знаете, когда вы слушаете певца, у вас же все у нас отражается через слуховой аппарат на нашем голосовом аппарате. Не нужно нам говорить, что это вот популярно. Если послушать, у вас начинает давить горло, то это неправильно спето. Я не говорю, что все должны петь оперным голосом, понимаете? Но принципы именно поставленного звучания, они могут быть и в разных абсолютно жанрах. Вот. И, между прочим, я вот всегда на себе все проверяю, стараюсь. И ученикам, допустим, я никогда не даю каких-то упражнений, которые там где-то я вычитал, посмотрел. Давайте будем вот это петь. Во-первых, я сначала сам попробую, что, как оно действует, это упражнение. А может быть, этому конкретному человеку оно вообще будет вредно. Вот я сейчас так говорил там про мюзиклы, что может показаться, что я какой-то совсем зашоренный, где-то там в классике сижу. И совершенно консервативный. Да нет, я сам очень много сам разной музыки слушаю, и рок-музыку слушаю, и разную, вы знаете, совершенно неожиданно даже, если я сейчас начну называть там какие-то названия групп, то, наверное, можно удивиться будет. И я ко всем стилям отношусь очень позитивно, потому что, ну, каждый стиль, он не на пустом месте возник. Но вот когда человек, допустим, учится в консерватории на классическом отделении, а он идет куда-то в, ну, там, на постановку мюзикла, ему там говорят: а вот знаете, нам нужен сейчас евровокал. Понимаете, евровокал – это совершенно вещь противоположная классической школе. То есть это вещь, убивающая тембр. Вот что ему делать? Вот как быть? И он в результате, он евровокалу научится, а потом выпускается, значит, из консерватории совершенно в разобранном состоянии, если вот он еще участвует где-то, вот, и ему там говорят вот такое. И А что делать? И как раз классическая вокальная школа, она как раз может очень сильно помочь и в таких случаях, когда не классические какие-то стили, но через вот эту защищенную форму работы голоса мы ведь можем и каким-то образом, ну как бы сказать, сымитировать какие-то вещи стилевые, которые делаются там где-то горлом, понимаете, в эстраде. Но мы-то это можем сделать так, чтобы нам это было не вредно. Но, опять же, если вот про собственный опыт говорить, вот мексиканское, стиль мариачи, он очень непростой, потому что там используются разные тоже звукоподражательные, как в йодле, которые звукоподражательные моменты, которые произошли от криков пастухов. Есть там длительные ноты, то есть это не классический стиль, но его нельзя исполнить не без поставленного голоса. Я, допустим, вот мне фальцет петь, ну, не всегда хочется, потому что он несколько сбивает с тембра. Я для себя нахожу какие-то такие способы звукоподражательные, которые, когда люди слушают, они в плане стиля, они это все воспринимают именно как элементы данного стиля. Но я нахожу вот такие для себя защищенные варианты. Вот моя идеология педагогическая сейчас такая, что нужно защитить голос через принципы классической вокальной школы.
Кирилл, ну и в завершении нашей встречи хочу попросить вас, что бы вы пожелали слушателям программы «Встреча за кулисами»?
Ну, я пожелал бы гармонии, прежде всего. Гармонии в отношении с миром. Может быть, это не просто сейчас. Гармонии в отношении и с собой, и с миром. И, собственно говоря, вот мое такое основное пожелание.
Кирилл, спасибо вам за интересную встречу. Желаем вам успехов, творческих побед, благодарных зрителей. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Сегодня гостем нашей студии был замечательный и талантливый оперный певец Кирилл Попов. До новых встреч, друзья. Храни вас Бог.
Подвиг есть и в сражении. Інший подвиг терпеть.